Здравствуйте. Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. В студии Олег Обухов и Игорь Ивановский.
Привет, Олег.
Привет.
Ну что, сразу к новостям. Франция готова помочь Украине военной техникой. Кроме того, Париж собирается ускорить отправку своих военных в Румынию. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон отметил, что Украина в плюс ко всему получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, сообщают об этом мировые агентства.
Да, и вот эту ситуацию мы обсудим в эфире с нашим экспертом, политолог Андрей Суздальцев. У нас чуть позже будет на связи. Ну, пока, в принципе, смотрел я с утра новости, мне показалась реакция Запада, ну, не такой жесткой, как могло было быть. Как тебе, Олег, кажется?
Ну, пока еще, честно говоря, по моим ощущениям, судить рано о том, насколько жесткая или не жесткая была реакция Запада, но в любом случае нужно готовиться к серьезной информационной атаке, как минимум, к серьезной политической атаке на Москву, поэтому...
Громкие слова будут,
будут продолжать давить на Москву, но мне понравилось то, что все-таки остается возможность сесть за стол переговоров, в том числе об этом говорят и в Вашингтоне, и об этом, ну не то чтобы говорят там напрямую, а намекают, по крайней мере, в Брюсселе.
Да, Андрей Суздальцев с нами на связи. Андрей Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Андрей Иванович, здравствуйте. А вот зачем это надо Франции, Макрону, помогать военной техникой Украине? Какие могли быть аргументы у Парижа в пользу такого решения?
Ну, Франция остается, возглавляет на сегодняшний момент Евросоюз. И Макрон активно использует эту вот открывшуюся возможность, для того, что, в общем-то, Меркеля сейчас нет, новый канцлер ФРГ. Естественно, соперник за лидерство Франции, за лидерство Европы, он еще остается пока в стадии такой неуверенности, он только набирает свой авторитет, не всегда удачно, кстати, как мы помним, на российском направлении. И Макрон, конечно, использует, что у него есть, более-менее прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным. Одновременно он, конечно, эксплуатирует тему Украины, как должны объединяющие темы для Евросоюза, и, в общем, демонстрирует свою активность, он выделяет 300 миллионов евро поддержки экономической, и вот ставится вопрос о поставке техники, военной техники на Украину. Ну, последнее, я думаю, больше такое, знаете, эмоциональное, потому что, во-первых, какая техника, и непонятно, кто ее будет управлять, кто к ней готов, это французская техника. В общем-то, это частично, наверное, та, которая остается, поставляется в рамках НАТО. А как доставить ее на Украину? Потому что аэропорты не работают, порты морские тоже закрыты. В общем-то, перевозить, так сказать, автотранспорта, ну, частью Европы, ну, как-то, знаете, очень так, может, красивая вещь, но мне кажется, что это пожелание поставки техники останется на бумаге.
Андрей Иванович, вот мне тоже показалось, что это такое больше эмоциональное заявление, ведь Макрон совсем недавно встречался с Владимиром Путиным и вроде бы как договорился о том, что вот все идет к миру, все получится путем переговоров, и тут спецоперация в ДНР и ЛНР. Как думаете, для него это было неожиданностью, и может он действительно просто вот как-то обиделся на нашего президента, что ли?
Такое ощущение, что обиделся, конечно. Вы помните, что там выстроилась очередь на визиты в Москву. И каждый, так сказать, посетивший Москву, заявлял миру то, что вот он сейчас все решил, и, в общем-то, деэскалация начинается. Это было такое любимое слово после каждого посещения вот Кремля. Вот. И, ну, мы, представление, наверное, сейчас немножко не все знаем, но было такое ощущение, что за сутки, за полтора суток до начала операции, все-таки Запад, Евросоюз, НАТО и Вашингтон знали, что операция начнется. И как-то они поняли, что это уже безнадежно. Поэтому здесь там общее было разочарование. Все эти вот миротворцы оказались вот неудела. И, в общем-то, попытка попиариться на России у них не получилась. Но наибольшую яркость такое проявила, конечно, вы помните, креативность даже министра иностранных дел Великобритании.
Которая там это помогла. Да.
Да, больше времени
старалась, как могла.
Фотографироваться на фоне Кремля, как завоеватель. называется, знаете, там в шапке. В общем, это у него вышло большая часть, в общем-то, визита. Потом, можно сказать, переругивание элегантное с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым. То есть они все играли себе вот на имидж свой. Ну, а тем не менее, казалось, что все поездки были пустые, потому что самое главное то, что неменяемость Киева, который, в общем-то, 8 лет имел возможность все его просить и решить неоднократно. И видится базой для принятия такого тяжелого решения в отношении даже спецоперации.
Андрей Иванович, Макрон говорил с Зеленским, и Зеленский попросил французского президента позвонить Путину, чтобы договориться о начале контактов между Путиным и Зеленским. Насколько, на ваш взгляд, сейчас у Эммануэля Макрона может получиться вот такое посредничество?
Ну, у Макрона никакой проблемы нет, он остается последним, пожалуй, таким лидером, потому что ясно, что вот Европа и западного мира, который имеет сильно прямой контакт с Путиным, постоянно с ним общается. Причем не общается, то очень так бывает на очень жесткой такой основе. То есть там идет тяжелый разговор. Вот это раз. Но меня поразило, конечно, покладистость Зеленского неожиданная. Вы помните, постоянно такие очень грозные заявления, а сейчас вот последние часы, вот, с одной стороны, он очень обижен в отношении НАТО, то есть он обратился за поддержкой НАТО и сейчас заявил вот то, что вот 27 стран НАТО боятся.
Так НАТО несколько раз говорили о том, что мы не будем воевать на Украине, на территории Украины.
Ну, видимо, Зеленский надеялся, что как ситуация изменится, так и решение НАТО изменится. А вот Джо Байден еще раз заявил, что не будет отправлять американских солдат на Украину. И поможет Украине другими методами.
А второй момент, что Зеленский, в общем-то, мы ведь не против обсуждать два вопроса. Вопрос гарантии безопасности Украины и нейтральный статус Украины. Здрасте. Называется, вспомнили. В общем-то, ну, это то, что говорил вот от имени представитель Владимира Путина, господин Песков. Он говорил, что да, вопрос нейтрального статуса, и вот, могли бы обсуждать. Вот неожиданно пошел об этом разговор. Сколько лет было, в общем-то, еще с Юмой Порошенко, то, что нет будущего Украины только в НАТО. Только в НАТО. Вот. Ну, видите, как оказалось, что можно такое слово произнести, как нейтральный статус, когда уж находимся в пригородах Киева, что называется. Так что вот интересные такие происходят изменения на Украине, но там ощущается некий раскол. Я вам скажу сразу, то, что политический класс Украины расколот, одна часть желает переговоров срочных с Россией, прекращение этой спецоперации. Вот, а вторая часть, в общем-то, те, которые, в общем-то, будут должны быть отвечать за вот этот вот кошмар, который стоит для Украины и для соседнего государства России, кстати говоря, тоже кошмар, мы не забывайте об этом. Они прекрасно понимают, что им отсюда не уйти, бежать им особо-то некуда. Хотя, вообще-то, США объявили сегодня, что они готовы принимать беженцев с Украины. Летите, называется. Вот, так что там свои проблемы. Ну, вот посмотрим, что сейчас вот отреагируют. Мне кажется, что смысла вести переговоры с Зеленским нет. Потому что он по мне дееспособен и совершенно не умеет держать слово.
Андрей Иванович, тем временем вот было сообщение о том, что Германия не будет помогать Украине вооружением. Вот здесь как можно прокомментировать заявление Берлина? Потому что, ну, с одной стороны, вроде бы можно было бы поступить так же, как и Париж, или тут какой-то есть подтекст, о котором Германия не хочет говорить публично?
Нет, подтекст есть исторический, потому что никакой иллюзии нет. На Украине сейчас находится российская армия. То есть это поставлять оружие против русских. Понимаете, то есть через 75 лет об этом сказано было в словах. Вот, вчера об этом говорил канцлер ФРГ, что была ситуация у нас сейчас, как случилось за последние 75 лет. Но он не добавил, что имеется в виду, наверное, штурм Берлина, нынешняя столица Федерации ФРГ. И, конечно, поставки оружия это против России. Надо сказать, что германский вопрос для нас становится все более и более приоритетным, потому что у нас нет с ними понимания по большинству вопросов. И переговоры идут очень тяжело. Фактически произошла еще одна историческая такая вот исторический казус, когда наша дипломатия российская в 19 веке, в 70-м году 19 века прозевала формирование Второго Рейха, о том, что называется, мы оказались перед лицом Третьего Рейха. И в конце концов мы помогли объединить Германию при Фридрихе Горбачеве и получили четвертый, начали этот процесс объединения, потом, что называется, уже включили с него, и получили четвертый Рейх. И в каждый новый Рейх всегда ситуация в отношении между Германией и Россией ухудшается. Вот, так что вот это еще тяжелая проблема.
Да, Андрей Иванович, еще одну тему хотим с вами обсудить. Вашингтон рассчитывает на контакты с Россией в военной сфере. В частности, речь идет о ситуации вокруг Украины.
Вот по мнению госсекретаря Блинкина, госсекретаря США Энтони Блинкина, это необходимо, чтобы не допустить просчетов. Что он имеет в виду? Белый дом хочет четко дать понять Москве, чем рискует Россия, если допустит просчеты.
Вы знаете, это как-то, я не знаю, сколько нервов и сил хватает нашего Министерства иностранных дел, но Блинкин отличается невероятной, в общем-то, как сказал бы, какой-то, вот, знаете, вот, восхищенной вертки такой, знаете, так сказать, дипломатический представитель США, потому что он меняет свои позиции еженедельно и ежедневно. Напоминаю, что только вчера мы выяснили, что встреча, планируемая встреча вот на четверг, позавчера в среду выяснили, что не будет встречи вот с Лавров-Блинкин, а она должна была быть основой для подготовки саммита, того самого саммита, который предложил президент Макрон в Париже. Ну, планировалось, что возможно даже было бы на следующей неделе между президентом США и президентом России. Конечно, это было очень серьезное мероприятие, но американцы, когда началась операция, не отказались от этого саммита. Вот этот отказ был вчера. И видите, сейчас ведь мы должны поговорить о военных отношениях. Ну, естественно, мы пойдем на контакт. Естественно, мы переговорим, потому что любой диалог США важен. Но, знаете, ну, с одной стороны, отменять уже предложенный саммит, а с другой стороны, вспоминать что-то о последствиях там, ситуации на Украине. Надо быть последовательным, конечно, американцам. Но нельзя же на ходу, вот, с одной стороны, обрубать контакты, с другой стороны, предлагать их восстанавливать, но в той сфере, которая им хочется.
Но да, просто, возможно, они не то чтобы там испугались, а поняли, что все-таки совсем обрывать контакты, разговор между Вашингтоном и Москвой все-таки не стоит.
Но на всякий случай решили это прикрыть той фразой, что они это делают исключительно для того, чтобы надавить на Россию, что, дескать, если Россия допустит какие-то просчеты, то она должна знать, что там ей грозит.
Ну... Нет, ну вы поймите, мы должны их понимать тоже, понимаете, это же НАТО. И для них вот то, сам факт, смотрите, мы начали операцию в 4-6 часов утра, наши войска. И вечером были в пригородах Киева. Ну, знаете, люди военные, они прекрасно понимают, что это такое. И какая-то подготовка, какая-то, в общем-то, боеспособность армии и так далее и тому подобное. Но нельзя игнорировать. Нет на планете другой армии такого рода. Нет, включая американской. Вы это видели еще, как они бежали из Афганистана. Конечно, надо переговариваться. И они это поняли.
Андрей Иванович, вот по поводу переговоров еще новости приходят о том, что Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положение соглашения о воздушном сообщении, и Россия в ответ на санкции против Аэрофлота может применить зеркальные меры. Как думаете, дойдет до этого, не дойдет, одумаются, не одумаются?
Не одумывается, дойдет. Понимаете, меня всегда поражало то, что все принимаемые против России меры, они воспринимают не в плане санкций, это мы говорим санкции, они это воспринимают в плане наказания России. И когда мы отвечаем, там возникает такая вот пауза, как «а нас-то за что?». Вот мы же имеем право России наказывать, а вот нас от нам отвечать нельзя. Это очень тяжело, это воспринимается вот истеблишментом западным. Я помню ситуацию, когда приезжали несколько представителей палаты общин британских в Шереметьево, а их выгоняли, они были в шоке. То есть для них это была какая-то колония, которая восставшая колония, понимаете. Англичане традиционно ведут себя, вот знаете, вот как Украина вела себя на фоне поддержки НАТО в отношении России, просто провокационно, знаете, так вот, дразня нас, издеваясь на нашей позиции. Так и Великобритания ведет себя вот такое положение такого, знаете, уличного хулигана, который пользуется поддержкой такого толстого, хорошего, крепкого дяди, который высовывается в окошко и, так сказать, все действует там. Давай там. Они откровенно нас провоцируют. Конечно, надо отвечать.
Андрей Иванович, вот Британия запретит, мы запретим. А как летать-то будем?
Не будем пока летать. Понимаете? Не будем пока летать. по дистанции будем заниматься активами, которые есть у российского бизнеса в Лондоне. По дистанции, ничего. Вот, там хорошие есть аппараты и так далее, британцы работают, не трагедия. В общем-то, детей надо, конечно, вывозить.
Андрей Иванович, а летать не будем в Британию или вообще в Европу, США, вообще никуда?
Нет, я думаю, в Британию и то временно, потому что напоминаю, что есть еще такое понятие, как сибирский воздушный транзит. Потому что если нам не дадут летать в Европу, то и кто-то, значит, останется без полетов тоже в Индию, в Японию, вплоть до Австралии, понимаете? То есть это очень тяжелое решение, на самом деле. И мы неоднократно где-то вспоминали. Так что я думаю, это британский такой вот прыгание, такое, знаете, вот там демонстрация своей такой активности против России, обещание, надо сказать, дать пинков со стороны шотландской гвардии. Вы эту шотландскую гвардию сейчас обвините там сначала. Мы это видели, как вас перехватывали еще времена Хусейна, еще вот, герой. Вот. Так что это все пройдет.
Андрей Иванович, и в завершении нашей с вами беседы хотели, знаете, попросить вас, если возможно, конечно, прогнозы по развитию ситуации, которая сейчас складывается вокруг Украины.
Ситуация критическая. Киев, естественно, празднует победу. Я не смеюсь. Потому что...
Объясните, пожалуйста.
Да, все киевские лидеры заявляют, что блицкриг, который готовила Россия, провалился, не удался. Это не говорят, когда в пригородах Киева находятся наши войска. Значит, и заявляется то, что, в общем-то, да, по ее ставке верховного главнокомандующего, значит, так все очень так как-то по-военному, вспомнили советский опыт. Вот. Но самое главное то, что мы должны понимать, что у нас есть два узла очень тяжелых, которые, в общем-то, приходится просто разбивать. И, наверное, с утра начнутся очень тяжелые боевые действия. Только рассветет, потому что пока ночь, авиации очень сложно действовать. А авиация – главная наша ударная сила. Первый узел, конечно, вот эти укрепленные позиции, которые находятся от Волновахи, вот западнее Донецка. Это главная основа сейчас украинской армии. И они, в общем-то, и там они огрызаются. И, в принципе, Волновах – это дорога нам с этого севера на юг до Мариуполя. Вот второй узел, конечно, сам Киев. Сам Киев – огромный город. Если мы, в общем-то, по неполным данным уже контролируем Харьков, то с Киевом сложнее. Вот эти два момента, они вот могут остановить и затормозить наше продвижение, решение проблем, которые мы решаем в планах вот, заявленных нашим президентом.
Да, ну, будем следить за развитием событий, будем следить за новостями,
Андрей Иванович,
ничего не остается.
Спасибо вам огромное за участие в прямом эфире «Радио Спутник». Политолог Андрей Суздальцев был на связи со студией «Радио Спутник». Спасибо еще раз.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Европа вводит новые санкции против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, они затронут 70% российского банковского рынка, а также ключевые госкомпании.
Да, это будет уже второй пакет санкций из-за ситуации на Украине за последнее время. Не успели мы понять, что ввели в первом пакете, как уже вводят второй. А ну и далее цитата от Урсулы фон дер Ляйен. Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. А, как уже было сказано, этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе и в оборонной сфере. Также Евросоюз новыми санкциями в области виз намерен сделать так, чтобы у российских дипломатов и бизнесменов больше не было привилегированного доступа в его страны, сказала все та же Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС. Франция, о которой мы так много говорили в первой части программы, помимо санкционного пакета ЕС, введет против России собственные, дополнительные, так сказать, санкции. Об этом заявил Эммануэль Макрон. По его словам, французские санкции затронут ряд россиян и будут объявлены позднее. Правда, кто этот ряд россиян, чьи имена там мы увидим, пока не непонятно. Ну и вот ты уже говорил о том, что действительно Эммануэль Макрон, насколько мне известно, единственный лидер Франции, да и вообще Запада, кто общался с президентом Путиным после начала спецоперации. А также по сообщениям в новостных лентах разговор был кратким, но жестким. Владимир Путин объяснил еще раз свою позицию, почему началась эта спецоперация. Макрон донес какие-то слова господина Зеленского о том, вот, что он хотел сказать российскому лидеру. Правда, других подробностей не раскрывается, но, по большому счету, наверное, ничего нового в этом телефонном разговоре не прозвучало. Однако, президент Франции заявил, что считает необходимым оставить возможность для переговоров с Владимиром Путиным. То есть, ну вот то, о чем мы говорили, что окно для переговоров, окно возможностей должно быть открыто всегда.
Ну и, собственно, заявление госсекретаря США Блинкена говорит о том, что они тоже не закрывают то самое окно для возможности переговариваться.
Да. С одной стороны, есть желание поговорить. С другой стороны, да, все понимаем, что без разговора никуда. Япония, да, еще коротко скажу, тоже вводит новые санкции. Вот, в частности, будут заморожены капиталы россиян и запрещена выдача виз гражданам России. Ну и Тайвань также вот присоединился ко всей этой истории.
С нами на связи доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭО имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Константин Васильевич, вот Европа санкции ввела, Япония туда же, Франция вот еще дополнительными санкциями грозит. Насколько все это страшно для экономики России, на ваш взгляд?
Ну, приятным ты это не назовешь в любом случае, но мы с вами пока слышим о частичном вводе тех санкций, о которых нас предупреждали заранее. Да, и мы примерно понимали и вероятность того, что эти санкции могут быть приняты, и понимали, каким способом, в общем-то, их можно преодолеть. И здесь мы пока видим, слава богу, не какие-то секторальные, там, радикальные санкции по запрету хождения или операций в долларах. Мы видим просто индивидуальные, точечные санкции по отношению к юридическим, физическим лицам. И тем самым мы понимаем, что остаются другие варианты для продолжения экономической деятельности, международной торговли. То есть понятно, что для конкретных юридических лиц это будет очень неприятно и вполне возможно потребуются некие меры поддержки и со стороны государства, центрального банка.
Но для России в целом терпимо. А скажите, пожалуйста, вот из тех санкций, которые собираются ввести, что самое страшное? Это ограничения в банковской сфере или, может быть, ограничения на поставки в сфере высоких технологий, там полупроводников и так далее. Вот что наиболее чувствительно, на ваш взгляд?
Да, здесь очень важно понимать, что все более-менее, как мне кажется, чувствительное будет связано с достаточно большими потерями с обеих сторон. Да, и в эти непростые наши экономические мировые реалии, собственно, такие планы явно не входят. И инфляция, например, сегодня в мире, да, рекорды просто за десятилетия там в Европе, в США, требуют от них консолидации финансовых, экономических сил на решение этой проблемы. Вот. Так что здесь надо понимать, что, наверное, сторонниками создания для себя дополнительных трудностей и так в непростой экономической ситуации вряд ли они себе могут это позволить. Вот. А с точки зрения, конечно, необходимости, во-первых, продолжить санкционную риторику. Это обязательная часть программы. Здесь никаких нету альтернатив и наиболее такая безобидная часть. Поэтому все будут присоединяться к каким-то точечным санкциям, говорить о каких-то абсолютно разрушительных санкциях из ада, как они там, да, иногда у себя в Астраске-то пытаются это описать. Но перейти к ним, наверное, все-таки сегодня мировая экономика не сможет себе позволить, так как еще и после 2020 года все цепочки поставок, создания стоимости не восстановились, и это является причиной отчасти, может быть, даже значимой причиной продолжения инфляционных процессов. Мы действительно понимаем, что там отключение от SWIFT, казалось бы, страшная история, да, она, по сути, является неким аналогом просто запрета для всех банков российских проведения транзакций в долларах и евро. Да, это суть одно и то же, но При этом мы, во-первых, понимаем, что внутри России мы, слава богу, с вами реализовали собственную независимую платежную систему, систему учета финансовых платежей и системы быстрых платежей, карта МИР. Все это как раз на этой системе нами с вами уже активно используется и говорит, и гарантирует, что внутри России транзакции будут продолжаться.
Да,
и,
Константин Васильевич, секунд остается. Просто вот одно слово. Готова Россия к новым санкциям или не готова?
Готова, но не ко всем.
Хорошо. Ну что, будем жить, будем наблюдать за развитием событий. Спасибо большое, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭО имени Плеханова Константин Ордов был у нас на связи. А в студии для вас работали Игорь Ивановский и Олег Обухов. Спасибо.
Спасибо.